Today I want to talk about
Сегодня я хочу поговорить о теме
disconnection.
О теме рассоединения.
But I'm not going to start off.
Но я не собираюсь начать сразу же с того, чтобы говорить о разъединении. Хочу начать с другой темы, которая называется циклы.
В
прошлом мы уже говорили о циклах. Может быть, несколько лет назад. Но я хочу снова поговорить о циклах, потому что я думаю, что это очень важный элемент, важная составляющая для того, чтобы понять феномен разъединения или отключения. Циклы, как вы знаете, цикл означает, когда есть некое расщательное движение, когда есть некое повторение какого-то паттерна или шаблона. Например, у нас есть четыре сезона, они меняются регулярно. Зима, весна, лето, осень, потом снова зима и так далее. Получается, что этот цикл, и он просто продолжается. Вы все понимаете, что это значит. Наши жизни, у них тоже есть подобные циклы, когда мы сначала начинаем эволюционный процесс или, скажем, так, выполнение нашей эволюционной задачи. У нас есть определенные виды задач или, скажем так, определенный оттенок задачи или определенные особенности нашей задачи. То есть наши задачи обладают определенными особенностями, неким привкусом или ароматом. И таким образом наша эволюция, она идет каким-то особым образом, с некими особыми качествами и характеристиками. И она начинается в какой-то момент, затем своего рода делает полный цикл. И когда этот цикл завершен, мы заканчиваем вот этот оттенок, вот этот привкус или аромат. И в обычных обстоятельствах или предполагается, что мы думаем, что мы бы начали дальше новый цикл, но так не получается. Это не так, что мы постоянно продолжаем тот же самый цикл, не так, что мы продолжаем тот же самый паттерн циклов. Не так, что там, где заканчивается один, сразу же начинается новый. Что на самом деле происходит, и у нас у всех наверняка есть этот опыт, это то, что в определенных случаях действительно есть некая разграничительная линия, когда мы можем ясно разделить, что этот цикл закончился и начинается следующий цикл. Иногда мы можем это ясно увидеть, когда происходит что-то очень значимое, значительное, что является собой эту разграничительную линию, которая обозначает собой конец одного цикла и начало другого цикла. Но это не всегда происходит таким образом. Иногда конец, он вот такой, так как некий опыт. Он просто как бы рассеивается, цикл заканчивается с неким феноменом рассеивания, как бывает в кинофильмах. Иногда обычно предпочитаемый конец, когда сцены нарезаются просто нарезкой. Одна сцена резко прекращается, и сразу же резко начинается другая, потому что если бы они медленно менялись, как-то, или там одна сцена затухает, как бы, увядает, и медленно начинается другая, или сцены плавно переходят друг к другу, это совершенно не подходит для этого случая, это бы все полностью бы сбивало людей с толку. Ну, такие бывают, делают вещи на MTV или в каких-то молодежных программах, когда так все, прям одна сцена вдруг наслаивается на следующую, и постепенно они преобразуются одна в другую. Но иногда цикл, он действительно, даже в жизни, он просто рассеивается. Он как бы так в бесконечность рассеивается, затухает, и в конце остается некое чувство неопределенности, вы остаетесь с чувством того, что же такое произошло. Мы об этом говорили уже. Я делал это что-то в этом цикле, и затем это все как будто просто рассеялось и затухло. Я уже не могу даже никак ухватить, никак поймать то, что раньше я принимал как само собой разумеющееся. Я полагал, что оно всегда так и будет. Я уже полагался на это, я уже зависел от этого. И мои ожидания строились на этом, на том, что я ожидал, что это все так и будет. Я, соответственно, строил планы, я что-то настраивал, что-то организовывал соответствующим образом. У меня была эта идея, это представление, что так оно было, и так оно и будет продолжаться. И затем вдруг оно просто рассеялось, затухло. Даже несмотря на то, что я визуально визуально вроде бы контакт остался с тем, что я ожидал внешне, может быть, все вроде бы как и осталось так же, или, по крайней мере, очень похоже. Но, тем не менее, при этом я почему-то не могу больше это ухватить. Не могу больше полагаться на это. Все это уже больше не кажется мне питающим, поддерживающим меня. Я не чувствую от этого поддержки так же, как это было раньше, всего этого. Все это как будто просто рассеялось, ускользнуло, затухло. И вот мы начинаем ощущать себя в состоянии отключения, разъединения. Цикл в состоянии отсоединения. И цикл, он действительно завершился, но как-то нечетко, неясно, не было какой-то четкой границы, когда бы все вдруг раз прекратилось, и появилась большая надпись, которая бы гласила: «Все, это был конец цикла». И там такие сверкающие огни, такая большая надпись. И когда вы проходите через ноги, это как через финиш, и там висит этот лозунг, плакат, и сверкают эти гирлянды. Ну, знаете, как это бывает. И там написано: это финиш, это конец этой гонки. Бум, вы проехали его, вы проскочили, все, конец. Это почувствовали, потом начинается новое. Или, может быть, там уже начинается награждение, вам дают награду, медаль, и начинается у вас новый цикл, когда вы живете окруженной славой, вас все почитают, уважают, восхищаются вами. Но прямо сейчас это совершенно не так, совсем по-другому. Прямо сейчас нету такой четкой границы, нету четкого окончания. Происходит некое просто рассеивание, такое постепенное, длинное затухание. Из картинка из ярких цветов, она просто затухает, она рассеивается постепенно. И в этой энергии вы начинаете чувствовать себя разъединенными, отсоединенными. Вчера утром я проснулся, я почувствовал настолько мощное отсоединение, я даже не мог этому поверить. Я вижу, я просто чувствую это на земле, я еще перейду к этому моменту, но хочу немного подробнее описать. И это буквально некое такое отсоединение. Это все равно, что появляется чувство: «Ого! А что же дальше? А что же приближается? Что будет?» Но не каждый эволюционный цикл заканчивается четко и определенно и начинается новый. Иногда возникает некое, не то чтобы застой или покой, это может показаться неким покоем или застоем с точки зрения эволюционного развития. Вроде бы как бы ничего не движется, застывает в неподвижности, но как бы это назвать? Правильнее назвать это некое нечеткое, неопределенное мнение. Даже не то, чтобы отстранение, не то, чтобы мы полностью теряем контакт. Нет. Итак, отсоединение.
Maha's phone was thirsting for the connection. It was reaching out for the connection.
У переводчика телефон, он жаждал этого соединения снова, он ждал, но вместо этого этот телефон, он отсоединил его от того, к чему он действительно должен был быть соединен. Но это интересный момент тоже. Когда мы ищем какое-то соединение с чем-то, которое не важно, при этом может совершенно нарушаться или искажаться та связь, то соединение, которое действительно важно. Это поразительно, как Вселенная иллюстрирует все это часто. Это также признак отсоединения. Потому что мы действительно ищем какие-то связи, вот, соединения с тем, что действительно важно. Мы ищем эти очень важные контакты и связи. И когда мы при этом обращаемся к тем связям, к тем контактам, которые не важны, и при этом прилагаем отчаянные усилия, и даже если нам ничего не удается при этом, но у нас при этом уже не остается энергии на то, чтобы сделать действительно важные связи и контакты. Вот этот недостаток связи с тем, что действительно важно, он очень тесно связан с нашим осознаванием того, что важно. И что интересно об этом недостатке осознавания, что мы часто пускаемся в некие шаблоны, когда мы думаем, что так как что-то было важно в прошлом, то, скорее всего, это и останется важным в настоящем.
You know, it's funny, people have a problem with me and eating. Just give me a second here.
У людей бывают проблемы со мной в плане еды. Я дайте мне секунду, я вам объясню. Они говорят: ну, знаешь, мы для тебя вообще не можем ничего готовить, потому что У тебя постоянно такие разные представления о том, что ты хочешь есть. Иногда тебе это нравится, иногда тебе так нравится. А иногда я отправляюсь куда-то, чтобы поесть, и там мне что-то готовят, потому что они от кого-то услышали, что я вот такое-то не ем, а такое-то ем. Но это было, может быть, 4 года назад. Сейчас все изменилось. И тогда они вообще тогда сходят с ума и говорят, ну мы не знаем же, что с тобой делать, что для тебя готовить. Как будто это проблема, потому что всегда меняется. Как будто это проблема, то, что я все время меняюсь. Я постоянно обнаруживаю это. Не только удивительно и необычно, но и очень важно. Тот факт, что я меняюсь, он причиняет вам беспокойство. То, что мне нравилось что-то год назад, поэтому оно должно мне нравиться до сих пор. И если оно мне не нравится до сих пор, то, видимо, что-то со мной не так. Получается, что это совершенно непредсказуемо. На это невозможно полагаться, мы вообще не можем никак на это полагаться. Мне кажется, очень интересно. Может быть, причина, почему я меняюсь? Потому что иногда мое тело говорит, хочу это, иногда тело говорит, я хочу то. Я позволяю своему телу говорить мне, диктовать мне то, что оно хочет есть. В конце концов, пища, она прежде всего предназначена для моего тела. Это оно не предназначено для всех остальных аспектов меня, хотя, конечно, она как-то связана, но в основном она предназначена для тела, и то, что мое тело хочет есть, то, естественно, для меня это очень важно. Если мое тело хочет действительно что-то есть, я позволяю ему это есть, ну, конечно. Я позволяю ему. И тот факт, что это причиняет кому-то беспокойство, это очень интересно. Тот факт, что... Потому что это не только еды касается. У меня это происходит со многими другими аспектами жизни. Это не так, что... Не так, что я как-то вот на чем-то помешан, на том, что я должен обязательно делать что-то определенным только образом, делать что-то определенно, думать определенным образом. Ну, хорошо, да. Есть какие-то вещи неизменные во мне, на которые вы можете полагаться. Я могу, я хочу, всегда стараюсь помогать, быть полезным, но иногда я не хочу, допустим, проводить эти трансляции, телемасты. Бывает, что мне нужен перерыв.
I allow myself to take a break.
И я позволяю себе делать перерыв.
Now, what's good for me,
но то, что хорошо для меня,
is good for other people.
Это, в принципе, также хорошо и для других. Если бы я... Допустим, я приеду к вам в гости, в ваш дом, чтобы что-то съесть, и вы мне сделаете что-то, что мне совершенно не понравится, и я буду плохо себя чувствовать из-за этого. Тогда я уйду, и у меня останется это негативное впечатление. Ну, разве будет это хорошо для вас? Мы здесь говорим о пище, но... Вы можете применить это описание к чему угодно, к всему, что мы делаем, любой из нас, потому что у нас всех очень схожие отношения к себе, к другим, к тому, что мы делаем, как мы делаем. У нас всех очень схожие принципы поведения. Допустим, вы ожидаете, что кто-то будет определенным образом относиться к вам или вообще иметь определенное какое-то фиксированное отношение к чему-то. И вы... И затем вы встречаетесь с этим человеком или вы развиваете с ним отношения, вы постоянно находитесь в этом ожидании, и к как только человек выходит из рамок этого ожидания, из этих границ, вы начинаете беспокоиться, это, вы начинаете на него давить, как будто он не должен меняться, как будто он должен оставаться таким, как был раньше, и это само по себе вызывает разъединение между вами. Разлад. Вы начинаете отсоединяться от другого человека из-за всех этих ожиданий, из-за того, что энергия этого человека направилась в том направлении, и вы, так как вы не были на самом деле связаны с их энергией, вы были связаны с чем-то внешним, что вы от него ожидали, и ваши энергии разошлись в разных направлениях, и вы отсоединились друг от друга. Это может произойти в любой момент. Очень множеством разных способов. Что было бы тем способом, которым мы смогли бы осознавать все это, отслеживать и справляться с подобными ситуациями? Ну, прежде всего, для этого нам, на самом деле, прежде всего, потребовалась бы настоящая забота, любовь о других. Нам пришлось бы настолько сильно заботиться о другом человеке, настолько он нас должен интересовать, чтобы мы позволяли ему или ей быть такими, как они есть, понимая, что они проходят через определенный цикл, и мы позволяем им проходить через собственные циклы. Это, конечно, легче гораздо сказать, чем это делать, потому что часто, когда такое происходит, бывает, что мы не включены в сценарий этого цикла, и мы чувствуем разделение с этим человеком. И поэтому важно видеть за рамками этой энергии действий, когда действия совершаются каким-то другим образом, и стараться почувствовать сущность другого человека, так, чтобы мы смогли оставаться соединенными, как наши от сущности к сущности, и не обязательно на уровне действий. Партнерство должно быть на уровне сущности, а не просто на уровне каких-то внешних аспектов. Это очень, очень глубокий момент, и это очень трудно выполнять на практике. Очень легко это сказать, очень легко об этом говорить, очень легко это представить в виде концепции, но почувствовать это реально, когда вы на внешнем уровне, когда у вас происходит разъединение, очень трудно, потому что как же вы сможете соединиться, связаться с другим человеком на уровне сущности, когда все остальное, все остальные аспекты, они разъединились у вас? Допустим, вы встретили человека на улице, и может оказаться, что вы чувствуете совершенно такое же разъединение, отсутствие связи с этим человеком, как и с вашим партнером. Когда такое случается, для вас вы ощущаете связь с партнером ничуть не лучше, чем с любым посторонним человеком. Разница в том, и это важно, разница, что у вас будет склонности или притяжение соединиться по сущности просто с любым встречным человеком на улице. Зачем это делать? Ну, если вы какой-нибудь святой, который он ко всем испытывает сострадание, у него отношения на уровне сущности со всеми живыми существами, но мы говорим о практических вещах. У нас серия очень практических лекций. Причина, почему вы делаете это с тем человеком, у которого у вас были партнерские отношения, или вы, по крайней мере, думали, что они у вас были, причина в том, что вы уже чувствовали с Ним в какой-то момент эту глубокую связь. И поэтому у вас есть уже некий вкус. Вкус, чтобы соединяться, связываться с этим человеком на уровне сущности. И когда вы соединяетесь с ним, сущность к сущности, вы тогда можете понять, через что он проходит. И тогда вы будете знать, что ваш единственный выбор, который у вас есть, это позволять ему это делать. Потому что у вас в действительности нет никакого другого выбора. Вы можете сопротивляться этому, вы можете как-то бороться с этим, но это только все ухудшит. Это приведет к еще большему разъединению с ним, потому что когда двое разъединены, и при этом происходит эта борьба и трение, то в результате произойдет еще большее разъединение. Поэтому вы соединяетесь с ним на уровне сущности, позволяя ему или ей быть теми, кто они есть. И просто поддерживайте эту связь на этом уровне. И когда эволюционный цикл начнется снова, и когда вы снова сможете почувствовать себя частью цикла, другого человека, у вас появится возможность соединяться с ним на других уровнях, тогда вы сможете это сделать, потому что вы не разорвали с ним связь на уровне сущности. Это, в этом весь смысл, в этом суть. Вот это вот осознавание того, что важно, осознавание того, что действительно стоит беречь, сохранять, что, за что стоит держаться, а не так, что мы пытаемся соединяться с чем-то, что совершенно не актуально. Проблема в том, что то, что сейчас нам может казаться не актуально, уже через очень короткое время может оказаться очень актуально. В этом проблема. Потому что мы для себя в своем уме можем как-то определить, что или эти отношения, или эти взаимодействия, или какие-то условия, в которых мы были, что бы то ни было, как важное, и актуально. Но затем все вдруг рассеивается. И то, что нам казалось таким важным, актуальным, вдруг становится уже не актуальным, но мы это не заметили, мы это не осознаем. И вот мы пытаемся соединиться с чем-то как важным и актуальным, которое на самом деле уже стало неважным и неактуальным. И из-за этой борьбы, за то, чтобы сохранять неактуальную связь, мы теряем ту связь, которая самая важная для нас.
So, the point is now the recognition.
Так, смысл здесь в том, чтобы узнавать эти моменты, признавать их, осознавание, чтобы нужно знать, когда и что нужно отпускать, или даже познавать эту трансформацию сознания. Иногда мы думаем, что должны быть какие-то вещи совершенно каким-то конкретным, определенным образом, и мы начинаем зависеть от этого, полагаться на это, настаивать на этом. Но, может быть, сознание этого разъединенности, которое движется вперед, потоке жизни, в котором отсутствует это требование, чтобы все было каким-то конкретным определенным образом, такое сознание больше способно принимать трансформации, изменения, и эти разъединения происходят, это часть жизни, и поэтому человек начинает наблюдать и начинает отслеживать, замечать эти ситуации, эти случаи, и он начинает позволять этому происходить, позволяет ему быть тем, какой оно есть, и движется с этим. Это новый вид сознания. Сознание, которое не зависит от какой-то жесткости, твердости, которое больше зависит от сущности, от энергии, связи на более широком уровне, некого общего чувства соединения, осознанности, сознания того, что мы все в этом вместе, мы все взаимосвязаны, мы все проходим через эту борьбу, все вместе друг с другом, и поэтому мы, нам стоит всем вместе, так или иначе, проходить все это вместе, даже если внешне не проявляются какие-то моменты взаимодействия или ответственности так, как мы это ожидали, или так, как мы это привыкли, и это и есть невероятное искусство, искусство позволения. Отсоединение не должно превращаться в нечто негативное, когда вы принимаете его таким, как оно есть. Хорошо, мы уже достаточно об этом поговорили. Давайте теперь поговорим о том, как Земля является центральным элементом всего этого. Точно так же, как мы поговорили о сущности, как о неменяющейся константе, о том, что мы всегда способны почувствовать, как то, с чем мы всегда можем соединиться и связаться, как то, на что мы всегда можем полагаться. Точно так же Земля. Земля — это наше прибежище. Земля — это то, на чем мы стоим, это то, на чем мы все строим, это то, от чего мы зависим. Это наша точка опоры. Но так как люди настолько отсоединили себя от Земли из-за эгоизма, эксплуатации, всяких корыстных мотивов, из-за невежества, из-за невероятного недостатка осознанности, из желания погрузиться во всевозможные эти механизмы, игрушки, приспособления, которые нас развлекают. Из всего этого мы отсоединили себя от Земли. Мы отсоединились даже от собственного дома. Повсюду, по крайней мере, здесь в Америке, повсюду все только как будто и делают, что хотят продать свой дом. Мы видим, как в Москве этот феномен с огромной скоростью происходит, потому что люди начинают понимать, что вот ценность их этих квартир в городе, она на самом деле очень относительна и совершенно почти что незначительна по сравнению с тем, что они думали раньше, когда они видят, что это качество жизни ухудшается, люди начинают стремиться продать его как можно быстрее, чтобы продать это подороже, И когда это происходит, то очень много тех, кто хочет продать, но никто не хочет купить, и цены падают. Но те люди, которые хотят купить, они смотрят на это, и они видят, что цены падают. Они думают, ну зачем мне сейчас покупать? Лучше я подожду. Поэтому все больше и больше людей пытаются продать, потому что цены падают, ценность этих квартир уменьшается, поэтому люди все больше пытаются продать, из-за этого цены все больше падают, и это как лавинообразное крушение рынка, но на самом деле результаты гораздо хуже, происходит нечто гораздо более значимое. Дело в том, что в том месте, где вы живете, там происходит ваша связь с землей, это ваше прибежище. Если вы думаете о своей квартире, о своем месте обитания в категориях денег, ну, представьте вашу связь с деньгами, насколько вы привязаны с этим. С этой бумажной банкнотой. Она ценная, да? Она ценная. Но конкретно к этой бумажке, вы к ней настолько ли уж прям привязаны, настолько ли вы с ней соединены? Если бы у вас было банкнота в 1000 рублей, а кто там скажет, вот у меня тоже 1000 рублей, давай поменяемся. Какие проблемы? У них та же самая стоимость, конкретно бумажка, она не имеет особого значения. И если бы ваш весь дом был сделан из этих банкнот, и вам было бы совершенно без разницы, как эти бумажки или другие бумажки, тогда вы отсоединены от места своего обитания. Место своей жизни, место вашей жизни, ваш дом – это то, куда вы вкладываете свою энергию, это то, куда вы вкладываете энергию стабильности. Вы это поддерживаете, оно поддерживает вас, вы о нем заботитесь, ухаживаетесь, вы постоянно все ремонтируете, красите, все налаживаете. Когда вы поддерживаете все в хорошем состоянии, вы создаете определенную энергию, вы берете вашу энергию и вкладываете ее в место вашего жилища, и тогда ваше жилище начинает вибрировать в унисон с вашей энергией. Если у вас есть сад, точно так же, когда вы ухаживаете за ним, он вибрирует вместе с вашей энергией, он буквально чувствует вас, питает вас. Но когда вы о нем не заботитесь, и уже в любой момент готовы с него съехать, и все, о чем вы думаете, это просто о деньгах, тогда вы живете отсоединенной жизнью. Когда вы думаете о земле, просто о том месте, которое можно эксплуатировать, или вы даже вообще о ней не думаете, вообще даже не беззаботитесь, вы не вкладываете вашу энергию в нее, вы даже не чувствуете ее, вы не благодарите природу за то, что она есть, такая, какая она есть, вы не наблюдаете за природой, не излучаете в нее любовь. Когда не происходит этого гармоничного взаимообмена, вы отсоединены становитесь от земли, от природы, от деревьев, от растений, от живых существ на земле. Тогда больше нет уже этого симбиоза между доминирующим сознанием на планете и самой землей. Мы мы, по сути, сами своим сознанием приводим к увеличению, к росту количества извержений вулканов, цунами, землетрясений, засухи. наводнение. Мы сами это создаем. Земля, она просто реагирует. Потому что между нами просто должен быть симбиоз. И когда его нет, Земля начинает реагировать на наше отсоединение от нее. И фактически мы начинаем страдать от результата своего собственного выбора, выбора в пользу отсоединения от Земли. Сегодня все вот просто погрузились в эти социальные сети, там MyFace, Одноклассники, там ВКонтакте. Там можно тысячу друзей иметь. Можно читать, что этот друг делает, что тот друг делает. И при этом не иметь никакой конкретной связи с тем человеком. Можно полностью довольствоваться просто тем, что читать, что делают и другие люди. Даже не видя, так сказать, перед собой этого человека, тем заменяется физическое общение лицом к лицу. Жизнь превращается просто в чтение текстов на экране, просто в картинки на экране. И тогда ваша энергия становится совершенно отсоединенной от вас.
Older people couldn't care less about Facebook. It's a phenomenon amongst the older. They think of it as something very strange and alien.
Удивительно, что вот люди в возрасте уже, их совершенно не интересуют все эти Фейсбуки, ВКонтакте, Одноклассники. Они вообще не могут понять, что это такое, потому что они привыкли нормально общаться друг с другом, лицом к лицу, физически. Это печально, но это именно то, как развивается наша эволюция, потому что мы сами сделали такой выбор, и из-за этого вот чувство одиночества становится огромное, распространенной болезнью. Сейчас уже проводят исследования, особенно это начинается вот в возрасте 40-50 лет. Те, кто старше, они себя почему-то так не чувствуют в одиночестве. Это очень серьезная болезнь. Сейчас очень глубокие исследования проводят, потому что в огромных массовых масштабах происходит вот этот феномен разделения между людьми. Семьи рассеиваются по всему миру, вместо того, чтобы жить всем вместе, в одном месте, чтобы поддерживать друг друга. Ну, конечно, иногда сводить друг друга с ума, но разве это лучше быть просто отсоединенными друг от друга? Таким образом, это отсоединение, разъединение как тема, это очень тесно связано с циклами жизни. Сейчас мы проходим стадию вот этого рассеивания, затухания предыдущего цикла. Я вижу, как все люди, они отчаянно хватаются, пытаются почувствовать свою связь с чем-то, соединение с чем-то. Это все равно, как вы соскальзываете с холма или с горы, и вы пытаетесь отчаянно хоть за что-то ухватиться, за что-то зацепиться, но вам не удается. И вот вы хватаетесь, за что бы схватиться, за что бы уцепиться. И это чувство того, что даже не за что захватиться, не за что зацепиться, это ужасное чувство, это состояние полной беспомощности. Состояние, когда ситуация выходит из-под контроля. И в такой момент Идея того, чтобы отпустить ситуацию и, так сказать, просто двигаться с потоком того, как все происходит, это ужасно, потому что альтернатива – это просто разбиться. Поэтому сейчас мы как раз в стадии затухания предыдущего эволюционного цикла. И каков будет новый эволюционный цикл? Ну, об этом я говорил. Он будет связан с общинами, с реальными сообществами людей, с позволением другим быть такими, как они есть, с позволением тех, кто... Люди будут объединяться на основе того практических связей, когда они вместе резонируют гармонично друг с другом, чтобы вместе что-то делать, помогать друг другу в сообществах. И сила здесь будет именно в том, чтобы эти сообщества, они будут непосредственно связаны с землей, будут чувствовать единство с землей, с тем местом они живут, с энергией и с производством энергии, с пищей, с процессом готовки пищи, чтобы была чистая, хорошая вода, чтобы была нормальная система очистки воды, там, канализации и так далее. Это будут очень локализованные, способные поддерживать себя устойчивое сообщество в гармонии с окружающей средой, когда продукты питания будут добываться прямо на месте, когда они будут в контакте с землей, когда будет сознательное выращивание продуктов, они будут осознанно выращиваться, осознанно обрабатываться, осознанно готовиться, осознанно будет приниматься пища, и человек будет чувствовать связь себя с этим. Ну, конечно, такие сообщества, они, общины не случатся сегодня, не случатся прямо завтра, потому что подойдет стадия вот этого затухания. То есть, если вы в этой фазе затухания рассеивания, если вы задумаетесь над тем, что же из этого вообще дальше может произойти. Итак, циклы. Мы ждем следующего цикла. Большинство людей, они вообще не имеют понятия и представления, что это будет за новый цикл. Но если мы осознаем как следует тот цикл, который только что заканчивается, и тот выбор, те выборы, которые мы совершали, как они привели к ситуации, как она сложилась, тогда мы, естественно, будем знать, куда двигаться дальше, что будет дальше и как туда двигаться. Мы можем начать с того, чтобы просто хотя бы заботиться о том месте, в котором мы живем, чтобы все налаживать, очищать, приводить в порядок, ремонтировать, заботиться о нем. Мы можем начать просто с того, чтобы выходить на природу. Можем начать просто с того, чтобы выходить на природу, постараться ее прочувствовать как-то. В общем, люди согласны и делятся своими собственными опытами по поводу вот этого разъединения и того, что цикл затухает. Это также интересно.
Well, it's encouraging, meaning I'm not living in a vacuum here.
Это меня вдохновляет, на самом деле. Так что...
I want to read some of these comments. I won't say who they're from.
Я хочу зачитать некоторые комментарии. Не буду писать, от кого они, на случай, если вы не захотите знать, от кого они.
Here's one comment. The theme is very
actual. Вот один комментарий. Эта тема для меня в настоящий момент очень актуальна. И, по крайней мере, есть две связи, которые я вижу, что они затухают. И одна... И одна связь на основе сущности начинается, но недостаточно энергии. Если я правильно понимаю. Но проблема в том, чтобы разграничивать, определять то, что действительно актуально и что не актуально. Это невозможно сделать с помощью разума, но только с помощью чувствования и того, чтобы просто знать с уверенностью. Хороший комментарий. Вот еще один комментарий. Я чувствую то же самое в отношении завершающегося цикла и некоторого затухания или рассеивания, но мне кажется, что новый цикл начался как будто уже где-то в центре предыдущего цикла. Поэтому есть это ощущение, что затухание, рассеивание, и что это не, еще не конец, но продолжение предыдущего, и некоторое развитие к чему-то, что, возможно, будет не таким, каким мы хотим, чтобы оно было.
Well,
ну,
yeah, maybe that's,
да, может быть, это то, как этот человек проживает это все нормально, тут нет смысла с моей стороны особо что-то комментировать.
Okay. And then there's another comment.
Хорошо, вот еще один комментарий есть.
What you said today means a lot to me on all levels.
То, что вы сегодня сказали, для меня очень много значит на всех уровнях. Иногда я чувствую, что я не могу ясно видеть, какие связи мои важны, какие нет. Но настоящее партнерское отношение, оно, конечно же, только на уровне сущности. Возможно, и во взаимоотношениях, например, гораздо труднее бывает для женщин, чем для мужчин принимать связь с другим на уровне сущности, только в определенные периоды времени. В определенные периоды бывает не так, и принимать все таким, как оно есть. Но это также часть нашего опыта в том, чтобы учиться чему-то, расти и учиться принимать то, как развивается, как действует наша эволюция, и двигаться в ногу со временем, в потоке развития, вместо того, чтобы пытаться поддерживать связи на основе просто каких-то внешних параметрам и пытаться сохранить все таким, как оно было, все никогда не остается таким, как оно было раньше, поэтому очень важно периодически проводить проверку реальности, пересмотр реальности и осознавать все как бы заново, вместо того, чтобы принимать все как само собой разумеющееся, когда оно уже совсем не такое. Это очень, конечно, мудрые замечания, очень хорошие комментарии.
And here's a question.
А вот вопрос. Ну, не совсем вопрос, некоторые наблюдения, что мне кажется очень интересно, у меня есть на него даже ответ. Как вы видите будущее в этих сообществах с точки зрения социального взаимодействия, социальных взаимоотношений? Я вижу огромное отклонение в сознании людей. Этот вопрос вообще очень здоровский, потому что он обращает внимание на сообщество в смысле разделения между теми, кто, так сказать, эгоисты, и теми, кто не эгоисты. Но в сообществах есть и другие аспекты. Обычно мы обсуждали это в контексте, может быть, варнашрамы, когда есть разные категории людей, разные виды людей, которые кто-то больше друг с другом гармонично сочетается, кто-то нет. И благодаря этим всем группам все как-то работает. Все получается, это происходит в любом сообществе, но здесь появляется новый фактор. Это вот параметр эгоизма. Я собираюсь продолжить там читать. Я вижу огромное отклонение в сознании людей. Некоторые могут сотрудничать с другими без своего эго, без желания захватить власть, без доминирования над другими и без эксплуатации других. Но таких людей очень мало, и естественно, что их и будет мало, и группы, которые вокруг них объединяются, они тоже будут маленькие. Но гораздо большая группа людей – это те, кто этим не страдают. И эти люди, эти два, так сказать, вида, они совершенно не совместимы друг с другом. И поэтому остается создавать то, что этот человек называет элитарными сообществами. Я бы использовал слово «сообщество», которое собирается вокруг общих интересов, но мы еще к этому вернемся. Потому что вопрос в том, что если люди, которые чувствуют таким образом, они создают так называемые элитарные сообщества, и они контролируют, они тщательно контролируют, кому будет позволено там жить, кому будет не позволено на основе того, что они считают достойными качествами, и это создает эту элитарность, в которой получается, что какие-то люди лучше, чем другие, а какие-то совершенно несовместимы друг с другом. И опять же, появляется иерархия. Есть те, кто выше всех, есть те, кто ниже. И опять же, появляются эти коробочки, рамочки, обозначения, названия, определения разных категорий. И тогда появляется то, что некоторые люди должны быть чем-то или кем-то, кем другие считают, что они должны быть. Это очень хороший вопрос. На самом деле, это суть, это вообще суть самой проблемы. Я вас поздравляю, аплодирую вам. Но это не просто вопрос, это наблюдение. Это наблюдение, основанное на исследование реальности, реальности развития сообществ. Давайте поговорим о варнашраме. Какое-то время, после этого о другом поговорим. Брахманы являются брахманами, потому что они некая элитарная группа, которая предполагается, что они не должны быть эгоистичными, они не пытаются других эксплуатировать, они, у них нет желания и стремления к власти. Конечно, даже в брахманических сообществах нашего времени все это присутствует, весь набор. Есть люди, которые пытаются доминировать над другими с помощью своего интеллекта или разума, пытаются таким образом все контролировать, эксплуатировать тех, кто под ними, тех, кто ниже их. Но теоретически брахманические сообщества, в них не должно быть этих качеств. Теоретически у брахманов нет таких желаний. И кшатрия, или царь, он доминирует, он контролирует, управляет исключительно ради всеобщего мира и сотрудничества между всеми, общей гармонии и совместимости. И прямо здесь получается очень интересно. Есть те, кто не эгоистичны, те, кто заботится обо всех, советуют тем, кто будут доминировать, ради всеобщего блага. И их доминирование, оно только в смысле создания благоприятных условий для других. Они следят внимательно за тем, чтобы никто никого не эксплуатировал. Теперь давайте оставим в стороне варнашраму и вернемся к тем примерам, которые у нас есть сегодня. Допустим, музыкальная группа. Даже если вы музыкант, это совсем не значит, что вы можете играть с кем угодно и в любой музыкальной группе. Прежде всего, вы должны быть достаточно хорошим, развитым музыкантом. У вас должны быть способности, навыки, у вас должен быть разум, чтобы делать то, что делают другие, и гармонично вписываться в это. Вы должны быть способны слышать других, слушать других. У вас должно быть совершенное чувство ритма. И вы должны быть способны чувствовать общее настроение в группе и развивать его, расширять его. Поэтому в этом смысле музыкальная группа – это элитная группа, которая решает, там решается, кто с кем может играть, кто нет. Но никто особенно не заморачивается по этому поводу, потому что все считают, что это нормально, потому что в результате получается хорошая музыка. Как насчет спортивных команд? Это элитная группа спортсменов, которые очень достигают высоких успехов в конкретном виде спорта. Возьмите любую компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения. Возьмите медиакомпанию, в средствах информации, бизнес-сообществах, там проводится интервью, опрос людей, собеседование, и там решается, кто будет работать в компании, кто нет. Не просто на основе качеств и способностей человека. Там рассматривается в целом качество личности. Действительно ли личность сможет вписаться в коллектив, в команду, в компанию? Возьмите образовательное учреждение, вы должны там всевозможные тесты пройти, чтобы вам позволили стать частью коллектива университета, даже в качестве студента. А что уж говорить о том, чтобы быть доктором, чтобы быть доктором, вы тоже должны иметь качество в соответствии с некой элитной группой. Мы видим эти примеры повсюду. Повсюду. На всех уровнях общества мы видим эту форму вот, сотрудничества, когда люди собираются вместе, объединяются на основе определенных качеств, условий. Можно назвать это элитаризмом, но на самом деле суть здесь в том, что вы должны иметь определенные качества, вы должны быть определенного рода человеком, чтобы вы смогли вписаться, смогли гармонично быть членом какой-то конкретной, какой-то определенной группы. В этом нет ничего неправильного. Это просто то, такова жизнь. Это то, как есть. Если вы хотите, чтобы все, так сказать, всем дозволялось делать все, что угодно, вместе с кем угодно, появляется такая мешанина, каша, когда в которой просто все будут подведены под некий самый низший общий знаменатель, и общий уровень также упадет до самого низшего. Ну, хорошо, да, у всех есть определенные права. Есть право на пищу, на условия жизни, на всевозможные условия комфорта, на заботу о здоровье, на образование, на отдых, развлечения, на продолжение рода, на безопасную жизнь, на защиту, охрану жизни и так далее. У всех есть права по отношению к обществу, но внутри общества есть группы всевозможных элитарных образований, сообществ. Так что, послушайте, если вы собираетесь создать сообщество, например, где-то, ну, под Москвой, ну, в качестве примера просто, это не важно, что вы будете говорить, но вы ведь являетесь частью всей страны. Так что даже если вы создадите какую-то элитную группу, элитарное сообщество людей, которые должны будут соответствовать определенным качествам, вы все равно остаетесь частью гораздо большей картины. Даже как только вы 30 метров пройдете от ворот своего сообщества. В Москве прямо сейчас уже есть сообщества, основанные на всевозможных элитарных принципах, когда есть ворота, и не всех туда пускают. Если у вас есть деньги, достаточно денег, вы можете построить дома внутри этого сообщества, внутри этого ограждения. Это уже элитарность. Вы должны быть достаточно богатыми, чтобы смочь это сделать. Даже есть целые дома, есть целые участки домов, квартиры, которые очень дорого. Естественно, образуется очень элитная группа людей, которые способны за это заплатить. Поэтому я не думаю, что это такая уж проблема. На самом деле, я вообще не думаю, что это проблема. Любая элитарная группа может создать свое элитарное сообщество, почему нет? Проблема была бы в том, что если они будут при этом чувствовать себя элитой, и поэтому начнут свысока смотреть на всех, навязывать всем свои ценности, стараться доминировать над другими, над теми, кого они считают ниже себя. Но здесь, в этом комментарии, говорится, что люди, которые в этой элите, у них нет, или, по крайней мере, не должно быть желания доминировать, эксплуатировать, тогда это уже не проблема. Они просто выбирают жить вместе с другими людьми, которые чувствуют то же, что они, у них сходный образ мышления, что в этом неправильного. И когда они взаимодействуют с другими, они, естественно, будут взаимодействовать с другими, потому что они будут кого-то звать, чтобы там, помогали им ремонтировать, что-то налаживать, устанавливать, или просто в гости в качестве для какого-то взаимообмена. Они будут делать это с уважением. Так что это вообще не проблема. С другой стороны, почему, ради чего несовместимые люди должны собираться и жить вместе? Я не вижу совершенно никаких причин для этого. Это ваша жизнь, когда вы создаете какое-то сообщество. Это ваше полное право, чтобы там жили те, кто с вами совместимы. Задача в том, чтобы помогать или способствовать развитию, эволюции тех, кто эгоистичны, чтобы уменьшать их степень эгоизма. Это просто определенная задача. In Russian, it's not much of a better word.
Yeah, maybe she comes up with one. Hang on, because I've been worrying about that for some time. Maybe you can also research, because selfishness. Selfish means something quite different. Selfish means where you are drawing to yourself things, where you keep things to yourself and you take for yourself. And
okay.
The egoistic idea is that, you know, you may not even take something, you may just not care about others, or you may be only caring about yourself. It may have nothing really to do with things, or you may not, you know, you can even assist others out of your feeling to be superior. That would also be egoistic, but that's not selfish. You see the difference?
So is it what you mean selfish is more like a lack or a sense?
Selfish means that you are Alessia says, Alessia says there is no other word in Russian. But in reality, there is a difference.
Но здесь есть поправка, что вот, по крайней мере, вот Хари, он вводит такое разграничение, что он имеет в виду эгоизм, не просто эгоизм, потому что эгоизм может быть хороший, кто-то может быть считает себя выше других внутри себя, но при этом всем помогает, но считает себя выше. Это может не так страшно, а он имеет в виду эгоизм в смысле корысти и стяжательства, которое человек все делает только для собственной выгоды, и он стяжает все к себе. Все только для себя, все себе, все выгоды, все пользы, все блага. Yeah, there are like options, I think.
Okay.
I try.
I just thought I'd make you aware of that.
Yes, thank you. Because I felt that you wouldn't, because you could use the word egotism also in English, but you didn't, so that means there is some other flavor in it.
Yeah. And here we have a further comment. About that,
есть еще дальше комментарий по поводу того, что я только что сказал. Но если кто-то хочет жить в этом сообществе, и те, кто уже в этом сообществе, они скажут, нет, нет, у тебя нет достойных качеств, ты недостаточно квалифицирован. И тогда, если другой человек скажет, ну я хочу, и тогда вы скажете, но вы достаточно хороши, вы должны соответствовать таким-то условиям и качествам, чтобы стать членом нашего сообщества. Но то же самое в музыкальной группе, то же самое в университетах, спортивных командах, в компаниях, фирмах. То же самое, когда вы пишете книгу и ищите, кто ее публикует, отправляйте ее в издательство. Типичное письмо отказа будет выглядеть так, что у нас есть, мы прочитали ваше с интересом, с большим интересом вашу рукопись, и несмотря на то, что она довольно хорошая и неплохая, но она не отражает вот то настроение или то направление, которого мы придерживаемся как издательство. Они вам не скажут прямо, что у вас ужасно все там написано, просто можете выкинуть в мусорку. Нет, они вам скажут вот так очень все фигурально, поэтически. В какой-то момент нужно научиться различать. Если вы что-то делаете, что вы создаете что-то, у вас есть право говорить «нет», отказываться от чего-то. Но в любом случае, отвержение, но всегда можно сделать это как-то по-хорошему, с уважением. Но не воздерживайтесь от отказов, от того, чтобы говорить «нет», когда это нужно, просто из-за того, что из трусости сказать, ну ладно, давай. Он скажет, да, спасибо, спасибо, я оправдаю ваше доверие, да. И потом появляется просто хаос из всего этого. Но одно, что все должны очень хорошо понимать в отношении сообщества, что сообщества никогда не остаются точно такими, какими их замышляли их основатели, они всегда трансформируются. Повсюду, во всем обществе, люди, которые молодые, которые рождаются, они совсем другие, чем их родители, они начинают все менять. И это должно быть именно так, потому что такова природа роста, развития. Красивая молодая трава, которая растет в поле, она такая мягкая, она такая сочная, сладкая. Но когда она вырастает очень высоко, уже очень зрело, она становится жесткой, твердой, горькой, пожухшей, поблеклой. Или, естественно, что лошади, они с удовольствием едят более молодую траву, или коровы, они не любят эту старую траву, она уже очень жесткая, горькая. Задумайтесь над этим. Я мог бы другой пример привести, но, так сказать, в своих интересах мне хочется именно этот привести. Я вижу там карандаш в скайпе, там знаете, когда что кто-то пишет, там сразу карандаш начинает. О, появилось. О, я правильно ответил. Спасибо вам, вы вселяете в меня оптимизм в отношении сообщества и тех людей, с которыми я хочу это сделать. Ну, что я делаю? Я просто позволил этому быть таким. Я ничего не сделал, я ничего нового не привнес. Я просто позволил быть тому, что вы высказали. И не так, что я сказал, о, нет, так-то, поэтому это невозможно. Нет, я просто позволил быть тому, что вы, на что вы обратили внимание. Хорошо, здесь другой вопрос. Можете ли вы сказать так, что нет никакой возможности найти какое-то общее основание в обществе духовно ищущих людей, духовных людей? Особенно, когда есть внутри столько много несовместимых людей. Ну, Догадайтесь, о каком обществе он тут говорит. Да, можно найти общее основание, но иногда общее основание превращается просто в некий общий миф. Важно становится построить. Вам приходится создавать какой-то общий миф, чтобы было некое общее основание, чтобы тогда уже на основе этого какие-то люди, которые совершенно несовместимые, которые совершенно нет ничего общего, чтобы они могли как-то уживаться вместе. Это исторически основная проблема на протяжении всех времен. Это основная проблема с этими духовными группами, обществами и сообществами. Им нужна выгода, прибыль, им нужна центральная авторитет, им важно, чтобы был гуру, который будет как магнит, будет всех притягивать к себе, с которым все, так или иначе, вокруг которого все смогут объединяться, потому что недостаточно просто иметь связь с Богом, потому что Бог, Он просто позволяет всем быть такими, как они есть. Если вы хотите создать общество, духовное общество, это, по крайней мере, то, как развивается эта мысль, вам приходится ограничивать его. Вы не можете быть как Бог. Потому что Бог, Он просто позволяет всем делать, что они хотят. Поэтому вы должны будете это все ограничить, чтобы сделать так, чтобы люди были именно вот такими определенным образом. Только тогда это все работает. Если вы ограничиваете людей, если вы делаете это так, своими усилиями искусственно, тогда появляется религия, тогда у вас получается общество духовных людей, у него есть название, оно основывается на каких-то конкретных писаниях, там есть набор всего, что вы должны делать, чего не должны делать, где вы это должны делать, как вы это должны делать, когда и так далее. Так что же вам делать, когда у вас этого нет? Некоторые люди, я бывает, что свожу их с ума, потому что я им не говорю конкретно, что делать. Я не настаиваю на том, чтобы они были каким-то определенным образом. Они просят меня какое-то духовное имя, я говорю, ну, выбери сам, какое тебе нравится. Они спрашивают меня, что делать, я всегда вам говорю, делайте то, что самое лучшее для вас, что вы больше всего хотите. Они хотят, чтобы я дал им какие-то правила, я говорю, сами для себя сформулируйте правила. Они спрашивают, а что я должен думать? Я говорю, думайте, что хотите. Они думают, что здесь что-то не так. Конечно, я также говорю, что ну, если вы хотите то, что в ваших высших интересах, то учтите вот этот момент, вот этот момент, вот этот момент. В конце концов, это то, что Кришна делает в Бхагавад-гите. Почему я должен полагать, что я смогу это сделать лучше, чем это сделал Бог? Почему я могу предполагать, что что-то не так в том, как это делает Бог? Это ваша ответственность все выяснять для себя. Я могу вам помогать, в конце концов, вот он я здесь, я именно это делаю, я помогаю вам осознать, обратить внимание на все эти всевозможные моменты, чтобы вы задумывались над этим, выясняли все это, приходили к своим собственным выводам и представлением. Используйте все, что вы хотите, лишь бы только ваша жизнь становилась лучше. Поэтому кто же мы? Вы, все вы, я, все мы вместе, кто же мы? Ну, я имею в виду, в конце концов, я же не ваш авторитет, я не ваш гуру, я не ваш пророк, я ничего из этого. Поэтому вы не сможете меня поставить в центр всего и на основе этого все строить. Так не получится. Вам придется общаться с каждым человеком, как с уникальным индивидуумом. Здесь нет ничего, что вы могли бы принять просто как само собой разумеющееся. Вы не можете ни на что полагаться, что вы не можете требовать, ожидать, что люди будут думать определенным образом, выглядеть определенным образом, и даже чувствовать определенным образом. Вам придется с каждым человеком общаться индивидуально, словно каждый человек — это совершенно новое, особое творение. О, ух ты! Какая огромная работа! Вы не можете просто подойти к человеку и сказать: «Хари Бол Прабху, прими, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава таким-то преданным». Мы не даем вам такой универсальный язык общения. Мы не даем вам эти уже готовые, наложенные на вас обязательства. Ничего этого у вас нет. У вас есть только вы и другой человек. И вам придется как-то учитывать этого человека, как-то заботиться о нем, интересоваться им, исследовать им, вместо того, чтобы просто полагаться на готовые ожидания. Это совершенно новая игра. Здесь все основано на вашем личном опыте. Здесь ничто не основано на каких-то готовых, наложенных ожиданиях или требованиях. Вы не можете уже ничто принимать как само собой разумеющееся. Это хорошо, потому что когда вы привыкли просто полагаться на все готовое, вы уже вообще перестаете о чем-то заботиться. А когда все нужно развивать, это действительно некое испытание. Это требование само по себе, как растение. Вы не можете просто рассчитывать, что растение автоматически будет полагаться. Нет, вы должны правильно его поливать. Не просто поливать его любым количеством воды, но именно тем количеством, которое необходимо растению. Не тем количеством, которое вы думаете, что этого должно быть достаточно. Нет, растение — это живое, оно настолько живое, насколько вы можете себе представить. Вы должны давать растению именно то, что именно ему необходимо. Ему необходимо только такое-то количество воды, не больше, не меньше. Такое-то количество солнечного света, не слишком много, не слишком мало. Именно ровно столько, сколько благоприятно именно для него, и вам приходится быть ответственным, вам приходится заботиться. Это новая реальность. Заботиться, интересоваться. Этот человек меня спросил: а разве Бог, Он тоже от нас что-то не ожидает? Ну, а что вы думаете, что Бог от вас ожидает? Я могу вам сказать, может быть, вы не обязаны согласиться, но я думаю, что Бог от вас ожидает, чтобы вы были самым лучшим, каким только можете быть, чтобы вы жили в мире, в гармонии, в радости, в любви. И когда вы действуете каким-то образом, который несовместим со всем этим, несовместим с вами самими, то это против вас же самих вы действуете. Это не так, что Бог ожидает вот жестко, чтобы вы были таким-то, таким-то, делали то-то и то-то. Это очень трудно это понять и представить себе. Мы настолько обусловлены всеми этими требованиями, которые наложены на нас. Это абсолютно то же самое, что происходит между детьми и родителями, между... собака, ее хозяин. Каким-то образом у нас сидит это в голове, что это ответственность кого-то другого, чтобы мы все делали правильно, чтобы у нас все было правильно. Но это не так. Это только наша собственная ответственность, чтобы мы становились лучшими из того, какими мы можем быть. Только наш, если вы ребенку это объясните, он испугается сразу же. Маленький ребенок, он зависит от родителей. Мы уже больше не младенцы. Не в материальном смысле, не даже в духовном смысле. Кто-то вам может убеждать вас, что в духовном смысле вы младенец, или вы, что вы собака, которой нужен хозяин, но это не так. Вам нужно слушать и слышать. Вам нужно понимать и осознавать и выбирать таким образом, который будет самым лучшим для вас самих и самым лучшим для всех нас, как одного целого, каким мы являемся. И есть только один способ, как это можно делать. Это можно делать исключительно на основе собственного опыта. Учиться тому, как жить. И на этой ноте я скажу «до свидания».
I think this has been a great session.
Я думаю, у нас сегодня замечательная вот эта часть. Все комментарии были просто чудесные. Я надеюсь, что мы снова будем на связи на следующей неделе. Я желаю вам всем любви, желаю вам процветания, счастья, здоровья и чувство комфорта в самих себе. Вам стоит чувствовать комфорт с собой, чтобы вы чувствовали уверенность в себе, чтобы что бы то ни было, что бы ни случилось, так или иначе, вы сможете с этим справиться, и вы справитесь с этим. И я желаю вам всего доброго и до свидания.